Глава 13. Зимние праздники. Рождество в усадьбе справляли весело. Нарядили во все блестящее, что нашли у себя, красивую елочку и поставили ее в избу. Испекли всяких вкусностей, достали мед и орешки для детворы и девок, наварили пиво для взрослых домочадцев. Во дворе нагребли из снега огромную горку, а потом залили, да и обрыв к реке был рядом, заледенили и его. Теперь детвора целыми днями пропадала там, катаясь на ледянках. Ходили друг к дружке в гости в сделанных своими руками масках. Шла веселая святочная неделя. Службу тоже справляли исправно. Дед Кузьма когда-то в юности прислуживал в Торжковой церкви и многое, что нужно, помнил наизусть. И вот уже к самому крещению подскочили к усадьбе двое саней с верховым в сопровождении. «Принимай гостей, Андрюха!» — орал купец Путята, натягивая вожжи. «Смотри, кого я тебе привез! Двух ведь обещал, а нет! Вот и трое со мной будут!» И он заразительно рассмеялся. «Сюрприз!» За ним выступали двое былых соратников, еще по княжьей дозорной сотне ветераны Никодим с Севой. А с коня спрыгивал, широко улыбаясь, старинный друг еще по первым походам на половцев, Берендей Азад, сын Хайдара, собственной персоной. Все крепко обнялись и заспешили в избу. На улице стояли воистину лютые крещенские морозы, и нужно было срочно отогревать дорогих гостей. «Ого-го!» — протянул Селяныч, оглядывая многочисленных домочадцев. «Тебя, Иваныча, оставить-то одного нельзя. Ты же в раз начинаешь командой обрастать. Вон какие воины по избе бегают!» И он подхватил на руки смеющегося вонятку. Помолившись на образа, все сели за общий стол. «Шикарно живете тут, в своем медвежьем углу!» — протянул он, когда Катька с Лизаветой начали споро расставлять всякие разносолы. «Живем-живем, да медведей вот жуем!» — пошутил сотник. «Основные блюда из медвежатины у нас перед тобой путят. Ага, не удивляйся. Недавно вон только добыли», — пояснил он на вопросительный взгляд купца. «Такой Топтыгин был, ты не поверишь. Вот точно как ты, такой же здоровый», — и засмеялся. «Да нет, даже как три тебя. Ну, правда, путят, громадный медведище был. Я такого, наверное, только в молодости видел, когда в Туровском княжестве с Мстиславом Мстиславовичем и его братьями на охоте лесного хозяина брали. Тот тогда еще двух княжьих гридней заломал, ну и несколько собак порвать успел, пока его не завалили. Да ладно, что мы все о былом. Вон, давайте угощайтесь все, что Бог послал», — и крикнул залихватски старшей кухарке, жене охотника-промысловика Родьки, Миронье. «Все, что есть в печи, то хозяйка на стол мечи». Перед каждым поставили глубокую глиняную чашку хлебовы, название применяемого к любым вареным жидким блюдам на Руси, в нашем же случае щей. В общих широких горшках на столе парила каша из дробленой пшеницы на козьем сливочном масле, в большом блюде навалом лежали печеные и жареные куски медвежатины. В отдельном блюде лежали прожаренные в гусятнице жирные сиги. Ко всему еще навалом лежали вареные, пареные и сырые овощи, такие как серая капуста, репа, лук, редька и желтая морковь. Практически все то, что и произрастало сейчас на Северной Руси. Ну и печеные хлебные караваи из кислого ржаного теста, а также пироги с капустой, рыбой и мясом. И, разумеется, вдосталь было всевозможных хмельных и освежающих напитков, специально приготовленных для праздника. Мед ставленный, мед хмельной, мед вареный, пиво пенное и пиво зимнее, крепкое, морс и ржаной квас. «Да, меня так и у Владимира Суздальского князюшки давеча-то не кормили. Я к вам завсегда теперь крюк делать буду, даже если и не по пути будет», — засмеялся Путята. «Милости просим, гостюшка», — улыбнулся сотник. «Хорошим людям-то мы завсегда рады. И это, ты не очень-то на хмельное пока налегай, кстати. Не забыл, что сегодня крещение, и по обычаю в прорубь окунаться нужно?» Путята так и застыл с конопкой ставленного меда у рта. «Помилуй, Андрюха, и так в дороге промерз, как собака. Ты глядел, какой мороз-то ноне на дворе стоит? От него вон деревья аж в лесу трескаются». «Ничего страшного, Селянович. Окунешься три раза, как положено, с головой, вот и вся запкость с тебя до следующей зимы вылетит. А насчет мороза, так чем воздух морозней, тем вода теплее кажется», — улыбнулся сотник. Около большой, только недавно вырезанной во льду полынье, в ближайшем к усадьбе озерце, Вода уже успела покрыться льдом на два пальца. Такой вот лютый на улице стоял крещенский мороз. И прежде чем окунаться, Климент с Филатом разбили его вновь секирами. Затем выловили большие куски рогожей, что через пару минут и сама покрылась толстым слоем льда. Ну, вот и все. Теперь-то точно можно начинать. Андрей нырнул с головой в обжигающую ледяную воду. Раз — перекреститься, читая молитву. Два — перекреститься. Третий раз приходится себя аж насильно заставлять окунаться. Три — перекреститься. И Андрей в конце уже от души издал бешеный рев.
«Арррр!»
«Вот, Варун, так бесы-то и выходят на крещение с человека», — улыбаясь, проговорил Филат товарищу. «Иди вон окунись и ты, малыш. Сам похлеще сотника, полагаю, реветь ты тут будешь». И окружающие прорубь ветераны весело засмеялись. На каждого выпрыгивающего из проруби тут же накидывали тулуп или шубу и вперед, бегом по утоптанной тропинке в избу, где уже ждал горячий киприйский чай с медом, мятный отвар или медово-ягодный взвар, кому что только угодно и по душе будет. «Вот Азат, кто бы знал, что доведется нам с тобой еще свидеться, да в таких обстоятельствах? Как так оказалось, что нашел тебя путята?» — спросил Бериндея сотник, лежа на толстых войлочных коврах в ветеранской юрте. Азат, сидя напротив на корточках и прихлебывая чай, вздохнул глубоко и тихо ответил. «То долгая история, Андрей. Готов ли ты ее слушать на сон свой грядущий?» «Да почему же нет, друг? Ночь долга, и как неприятнее ее провести с верным и старинным другом под душевный разговор и под конопочку другую чая?» «Ты прав, чай отменный. Что-то там еще твои стрепухи добавляют в него, кроме кипрея. Чувствуется в нем запах степных трав», — причмокнул губами Бериндей. «Ну так слушай, давно мы с тобой уже не виделись. Лет 10-то точно уже прошло с того последнего похода на половцев, когда рать Мстислава Удатного у корот дали этим разбойникам из половецкого племени Таксобичий. Все спокойно было в нашей степи. Копченые зализывали раны и особо не вылезали из своих вежей в набегах к нам. Стада же плодились и разрастались. Многие белые кочевники брали пример с русских соседей и тоже начали припахивать землю и сеять у себя рожь да гречу с пшеницей. Земля у нас, сам знаешь, какая жирная. Отменная она урожай дает, коли ты правильно за ней ухаживать будешь. В последние годы много русских в наши жалованные верховным киевским князем земли заехало. Отстроили себе избы, да и с нами породнились. Зажили все хорошо. Больших споров у нас не было, да и что делить перед порогом степи, когда только и жди оттуда злого набега копченых. Так и живут наши народы испокон веков, одной рукой чашу с чаем, а другой острую саблю держа. Да ты и сам об этом хорошо знаешь. Семья у меня в достатке жила, не бедствовала, грех было жаловаться. Я сам служил у своего хана, так же, как и мой отец, да пребудет его душа в райских садах. В сотниках лучшие личные стражи служил. Выдал дочь удачно и двух сыновей старших женил, третий тоже готовился. Но, видать, никогда не бывает все очень хорошо и надолго. Умер наш хан, и оставил он после себя много нерешенного. 5 сыновей от 3 разных жен у него во взрослый возраст уже вошли, да еще 10 еще несмышленые были. Про дочерей я уж и вообще не говорю. По наследованию, по обычаю древнему, власть к старшему сыну должна была переходить, и я уже присягнуть ему успел даже. Как вдруг резко умер он после большого пира, на котором общие дела наши обсуждаться должны были. Умер так, что подозрение ко мне в душу вкралось, что уж не помогли ли ему в этом, яду на пиру в кубок подсыпав. Ибо слишком часто подходили его братья и все предлагали род вспомнить, да каждую душу, унесенную в верхнее небо, помянуть с новым ханом. И к концу того пира уже стало ему очень и очень плохо. Занедужил хан и к утру скончался после страшных мук. Смотрели знахари и лекари лучшие его тела, но ничего конкретного сказать они не смогли. Почернел он и распух быстро. Сказали только, что кровь его сильно испортилась и не смогла уже жизнь гонять по жилам ханским. 9 дней шла опять тризна по усопшему хану. И потом на общем совете племени Бериндеев не смогли оставшиеся 4 хана власть разделить и старшего поставить над всеми. Каждый принялся другого упрекать в смерти старшего брата. До подозрений в измене дело дошло. А потом даже и до схваток личных телохранителей. Моя лучшая сотня 5 тогда убитыми потеряла, разнимая всех. И все это от рук своих же соплеменников. Не стало мира на нашей земле. каждый из четырех братьев, подханков, стали править в своих личных уделах и ратями друг на друга ходить. Я, видя такое, распустил свою лучшую сотню и в усадьбу на верховьях лесной роси удалился, чтобы не видеть этой страшной усобицы. А тут подханки начали обращаться за помощью к соседним племенам союза черных клобуков, и то с печенегами, то с торками, на городки и кочевья друг друга набегать совместно. Пожгли дома и кибитки вокруг, поугоняли или побили скотину родов. И уж сколько смелых воинов головы сложили в этой кровавой усобной борьбе, о том и вообще лучше тут не упоминать. Самое страшное, что озлобленные до края, в конце концов, они уже начали наших исконных врагов, половцев, друг на друга звать. Ослабло наше племя от внутренних раздоров, которым конца края не было. Двух сыновей своих старших я тогда потерял, что в войске служили. Жена горе не выдержала и вслед за ними ушла. Несколько приступов малых от усадьбы своей мы отбить смогли, когда копченые округу грабили и нас тоже взять хотели. И уже тогда, поняв, что следующий большой приступ станет для всех нас последним, решили мы на Русь уйти. Нет для нас земли, где такое зло творится. Вот со средним и младшим сыном, да с семьей дочки и ушли мы на новгородский торжок, подальше от степи, чтобы сердце наше не болело, да чтобы здесь уже начать нам жизнь новую. 2 года уж прошло, как обосновались на новом месте. Благо, деньги были скоплены, и на одну добрую усадебку для всех нас в городе хватило. Старший из оставшихся моих сыновей, Ренат, служит в страже Торжковой. Стены стережет степняк. И усмехнулся. Самое же то для лихого и умелого конника. Младшему Маратке 12, да ты и сам знаешь, ровесники они у нас с Митей. Такой же постреленок, как и твой, растет. К делу его воинскому пора бы приставлять уже, чтобы во взрослой жизни годным воином он бы был. Ну да сложно мне пока с этим, не совсем я оправился еще от изъезда поспешного. Да ладно, что уж тут. Дочка Фая у меня в замужестве за Рашидом, который сейчас состоит в охране торговых караванов. Уж там-то хорошие стрелки всегда будут нужны. А кто лучше степняка из составного лука бить умеет? Так что не бедствуют, 3 сына уже у них подрастают. А вот Ренатка так все и не женится никак. 24 года уже ему, а все ждет кого-то, все выбирает вон. Сам я, конечно, виноват. Нужно было насильно привести ему в дом хорошую невестку. Никуда бы уже не делся потом. Да вот все как-то не до того мне тогда было. А теперь уж и не знаю, кто из достойных невест за изгоя пойти-то захочет. И, заканчивая свой печальный рассказ, потянулся назад за новой чашей чая. В свете горящего костра в юрте его лицо с глубокими морщинами отливало медью, да блестела лысина гладко бритой головы. Сотник вздохнул и вымолвил. «Трудно тебе пришлось, мой друг. Хуже нет, когда в родной стороне да в семье такие беды происходят. И нужно иметь большое мужество, чтобы как-то это все пережить и двигаться дальше. Остановись ты там, и потянет груз бед и печали тебя самого на дно, а с тобой зачастую и всех близких. Мы ведь в ответе за них даже больше, чем за самого себя. Поэтому и грести нужно, как бы не труден был для нас этот земной путь». То ли еще будет, друг, когда монголы из степей выйдут. Опять все земли жестокий враг туда и обратно пройдет. Всем нам еще достанется. И, поймав вопросительный взгляд, сотник тихо произнес. «Просто поверь мне, так и будет, я это знаю». И замолчал. Затем вздохнул и, подняв глаза, продолжил. «Мы с тобой, Азат, уже битые тертые волки». И усмехнулся. «А не сбиться ли в общую стаю, друг, нам? Вон, посмотри только, сколько в ней уже матерых есть». Один ворун с Филатом и Климентом чего только стоит. Дело я тут затеял в поместье своем, и верные люди мне ох, как будут нужны. И рассказал Андрей Берендею все про свои планы об устройстве воинской школы до обережной сотни, и грамоту зачитал, дарованную Господним советом Великого Новгорода, подтверждающую то право на исполнение всех этих планов. И долго еще дальше сидели друзья, обсуждая все их дела. Все обговорив, далеко за полночь, Азат подвел итог. «С удовольствием тебе и твоей сотне со школы я служить буду, Андрей Иванович. Верой и правдой, а слово мое ты хорошо знаешь. И родню мою сюда приглашу, кого только ты сам принять захочешь. Думаю, надежные и умелые воины-стрелки тебе всегда к месту в твоей дружине будут. А младшие наши, те вообще в одной школе соратниками стать могут». И пожали сотникам друг другу руки, заключая на том их крепкий дружеский договор.